Выпуск последних известий его подготовила и представила Александра Финкельштейн. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Важна ли для россиян семейственность в структурах власти страны? Михаил Саакашвили с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Россию в подготовке террористов. Свадьбы в Таджикистане в священный месяц Рамадан. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сейчас о теме, о которой много говорят. В России, в новом российском правительстве есть близкие родственники. Министр обороны Анатолий Сердюков, зять премьер-министра Виктора Зубкова, а министром здравоохранения и социального развития назначена Татьяна Голикова. Она является супругой министра промышленности и энергетики Виктора Христенко. Слово «семейственность» в связи с российским правительством употребляют все чаще, в том числе и в прессе. Как оценивают ситуацию эксперты? Тему продолжит моя коллега Вероника Баде.
Родственные связи членов нового правительства вызывают много вопросов. Например, все ли тут благополучно с точки зрения закона? Как подобная семейственность соотносится с этическими нормами, принятыми в цивилизованном обществе? И какие последствия все это может иметь для страны? Такие вопросы я задала нескольким экспертам. Одним из моих собеседников был Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». Георгий Александрович, не смущает ли вас, что в правительстве работает столько родственников?
Если бы это было нашей главной проблемой, то я бы сказал, смущает. Например, если бы мы жили в Дании, вы были бы датской газетой, а я датским экспертом, я бы выразил высочайшую степень возмущения и сказал, что удивляюсь, почему до сих пор на улице столицы не вышли десятки тысяч датчан с транспарантами и лозунгами «Долой правительство». Но в наших условиях и при этой, в общем-то, сравнительно небольшой концентрации родственников, это не является главной проблемой. Безусловно, наличие родственников – это одна из форм ситуации конфликта интересов. Понятно, что в законодательстве большинства стран это запрещается. Мне кажется, что это малоэтично, но, опять же, я не считаю это самой большой проблемой. Если бы вы меня спросили, насколько этично торговать постами, я бы сказал, слабо этично – это просто преступление. Ну, вот чем это теоретически может быть чревато? Например, такие ситуации стараются исключать, чтобы не допустить, например, перекоса социальных программ в сторону энергетики. Или там развития энергетической медицины, когда один министр отвечает за социальные программы и здравоохранение, а другой там муж за энергетику. Да? Не обязательно это произойдет, но страны, которые блюдут этические нормы, на всякий случай стараются этого не допускать.
А как вы думаете, почему президента России Владимира Путина это не смущает?
Я думаю, по той простой причине, что его не смущают гораздо более вопиющие вещи.
Говорил президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Теперь о юридической стороне дела. Председатель комитета по законодательству Государственной Думы Павел Крашенинников полагает, что тут все в порядке, так как на членов правительства не распространяется закон о государственной гражданской службе, запрещающий близким родственникам или свойственникам занимать должности, связанные с непосредственным подчинением одного другому.
Служащими являются лица, занимающие государственную должность, вплоть до первого заместителя министра. Члены правительства, уже их статус регулируется законом о правительстве Российской Федерации. Но даже дело не в этом. Нет прямой подчиненности. Ни министр промышленности не подчиняется министру здравоохранения, ни наоборот. То же самое касается председателя правительства и министра обороны. В соответствии с законом о правительстве, министр обороны непосредственно подчиняется президенту Российской Федерации. Никаких проблем с точки зрения законодательства не вижу.
В мировой практике стараются подобных ситуаций избегать. Как вы думаете, почему?
По-моему, все-таки такие ситуации были. Мне не хочется Соединенные Штаты приводить, когда Буш-старший был президентом, два Буша были губернаторами, так ведь? И один из них стал вот президентом. По-моему, во Франции такая ситуация была. И в России такая ситуация была, когда Борис Николаевич работал, вот Татьяна Борисовна была непосредственно советником. В данном случае вот у меня есть твердая уверенность в том, что все эти граждане очень профессиональные, но мы не можем нарушать права по национальному признаку, там, по признаку религии и уж тем более по тому, что граждане находятся в каких-то родственных связях.
А как вы полагаете, насколько это этично?
Вы знаете, все-таки и господин Христенко, и госпожа Голикова, они работали в правительстве уже достаточно много лет. И говорить о том, что кто-то кого-то там вытаскивал, просто не приходится. Министр обороны, вы знаете, что он также появился немножко раньше, чем председатель правительства на должности. Более того, он даже пытался подать в отставку, но президент эту отставку не принял.
С Павлом Крашенинниковым можно поспорить. Взять хотя бы его ссылку на США. В этой стране и президент, и губернатор – выборные должности, в отличие от российских министров. А некоторые аналитики указывают на то, что, согласно закону о правительстве, кабинет министров во главе с премьером координирует деятельность тех министров, в частности, министра обороны, которыми руководит президент. Так что не все так просто с семейственностью в российском правительстве. А вот как оценивает ситуацию писатель и публицист Юрий Болдырев, в прошлом известный политик.
Получается такая ситуация, что у нас как будто бы других квалифицированных, достойных, ответственных людей, кроме как родственников тех, кто уже являются членами правительства, как будто бы просто даже и нет. Но это не только неэтично, как вот, знаете, вот есть этика госслужбы, этика политики и так далее. Это, мне кажется, просто неприлично с точки зрения отношения к своему обществу и своему народу. В обществе более чем достаточно достойных людей, квалифицированных и дееспособных, которые могли бы возглавлять министерство и вырабатывать идеологию. Ситуация, когда муж и жена вырабатывают идеологию энергетики и социальной политики, ну, полнейший абсурд для государства, для 143 миллионной России. Но, к сожалению, даже это не самое главное. Хуже, с моей точки зрения, другое. Вот формирование такого правительства – это еще и признание абсолютного краха административной реформы. Вот той двухступенчатой системы, когда у нас есть министерство, вырабатывающее идеологию, и агентство, реализующее ее. Ведь вы обратите внимание на Министерство здравоохранения вместо Зурабова, да? Поставлена не просто родственница христианка, тоже министра, да? Хуже того, на министерство, социальное министерство главное, поставлен чистый финансист. Если бы эту же Голикову поставили на какое-то агентство по закупке лекарств там, и так далее, нет вопросов. Но на министерство, формирующее якобы идеологию здравоохранения, социального развития и так далее, туда ведь нужно было, строго говоря, поставить гуманиста и человека, разбирающегося в этой проблематике. Что там делать чистому финансисту? Абсолютно полный абсурд.
Ну а как вы думаете, почему поставили?
Конечно, если бы я был таким ярым злопыхателем, я сказал... Просто потому, что родственник, да? Ну, может быть, это не совсем так. Вот я даже не могу найти этому объяснений и оправданий.
Таково мнение Юрия Болдырева. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение главной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Это семейственность в новом российском правительстве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, сотни демонстрантов задержаны и увезены в военных грузовиках. Десяткам тысяч участников антиправительственных манифестаций приказано немедленно разойтись. Войска угрожали открыть по людям огонь, а затем начали стрелять в воздух. Саратовские журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Партия «Единая Россия» получила разрешение Владимира Путина использовать в предвыборной кампании его имя и портрет. В Ингушетии убиты полевой командир, так называемый эмир Малгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник. Один маджахед задержан. В ходе спецоперации два милиционера получили ранения. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на четверг снова произошла ожесточенная перестрелка. В ситуации разбираются представители ОБСЕ и смешанных миротворческих сил. В Ставрополье группа работников дорожных ремонтно-строительных управлений объявила бессрочную голодовку в знак протеста против реорганизации дорожной отрасли. Совладелец группы Минотеп Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоги дня сегодня будет подводить мой коллега Андрей Шар. Эфир в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Тема сегодняшнего выпуска – международная дискуссия в ООН. Нужно ли бороться с глобальным потеплением, и если нужно, то как? Перестрелки в зоне грузино-осетинского конфликта. кто виноват в новой вспышке вражды. Первая неделя работы правительства Виктора Зубкова. Помогут ли ускорить развитие страны советский стиль руководства и строгие накачки подчиненных? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени ведущий Андрей Шарый. Ну, а я приветствую в студии своего коллегу-обозревателя Дмитрия Волчика, который сегодня подготовил обзор публикаций в европейской печати. Дмитрий, здравствуйте. С чего начнете?
Здравствуйте, Андрей. Начну с ситуации в Бирме или Мьянме. Внутри шафрановой революции, так озаглавлен репортаж из Бирмы в британской Independent. Неизбежное случилось вчера днем возле пагоды Шведогон в центре Янгуна, где 10 дней подряд проходили акции протеста. Полиция напала на монахов. 10 человек были избиты. Убиты, десятки арестованы. К минувшей ночи до 8 человек монахов и гражданских лиц были убиты. По сообщениям из больницы и монастырских источников погибли 3 человека, в том числе 2 монахов. Однако бирманские источники за границей утверждают, что жертв значительно больше. Сообщается, что до 300 участников акции протеста арестованы. Среди задержанных актер Заганар, состоявший в группе, помогавший монахам продовольствием, и один из оппозиционных лидеров Ю Вин Ненг. Многие считают, пишет Independent, такое развитие событий неизбежным. Бирманский режим ясно дал понять, что какое бы положение ни занимали монахи в обществе, против них применят силу. Под заголовком «Голоса из киберпространства», как бирманские блогеры свидетельствуют о разворачивающейся революции, газета публикует подборку репортажей из интернет-дневников жителей Янгуна. «Множество слухов ходят по городу. Я в панике», — пишет один блогер. «Военным дали приказ стрелять. Только что видел, как 500 монахов прошли по дороге. Были и другие люди, которые шли по обочине, они несли буддистские флаги и пели». Другая запись. По всему Янгуну идут шествия. Солдаты в полицейских формах используют слезоточивый газ, выкрикивают приказы стрелять в воздух. 26 сентября буддийский монах, который молился возле пагоды Шведогон, был забит насмерть людьми в штатском. «Я работаю в приемном покое больницы. Привезли 5 человек с огнестрельными ранениями. Один сразу скончался, другие в тяжелом состоянии. Эти люди даже не участвовали в демонстрации. Они просто сидели в кафе и смотрели на шествие. Правительственная военная машина проезжала мимо, и оттуда начали вести беспорядочную стрельбу». Еще одна запись. Монах, участник акции протеста, рассказал нам о том, что он видел. «Мы не боимся, — говорит он, — мы ничего противозаконного не делаем, просто молимся. Мы не берем деньги от посторонних, хотя нам часто предлагают, принимаем только воду. Люди аплодируют нам, улыбаются и подбадривают». Еще одна запись. «Все это может привести к гражданской войне, потому что военная хунта и оппозиция могут воспользоваться моментом, чтобы начать вооруженную борьбу. Народ не хочет войны, мы надеемся, что перемены произойдут мирно. Но если войны не избежать, люди выберут ее, и тогда жизнь в нашей бедной стране станет еще хуже. Международное давление, в том числе из Китая и России, очень важно сейчас». Запись блогера из Мандалая, второго по величине города страны. «Не знаю, к чему приведут акции протеста, но уверен, что это хороший знак. Многие люди ожидают больших перемен в ближайшее время. Мы очень беспокоимся, потому что не знаем, что готовит правительство. В газетах, которые оно контролирует, пишут, что монахи занимаются подстрекательством. Это предлог для того, чтобы на них нападать. Надеюсь, не будет такого кровопролития, как в 1988 году». Эти и другие записи бирманских блогеров публикует сегодня газета Independent.
Есть ли еще международные темы в вашем обзоре?
Да, Андрей, европейские газеты комментируют сегодня речь президента Ирана, произнесенную с трибуны ООН. Махмуд Ахмадинеджад перечислил угрозы, нависшие над миром, начав с самой главной, с его точки зрения, сексуальной, пишет французская Монт. «Сегодня мы констатируем вторжение врагов человечества, которые стремятся подорвать институт семьи, выдвигают на первый план насилие и похоти, пытаются уничтожить целомудрие и правила приличия. Драгоценная жизнь женщин, является воплощением божественной красоты и почти совершенной чистоты, подвергается огромной эксплуатации со стороны могущественных владельцев СМИ и богачей. Вся граница целомудрия и чистоты попрана, целостность семьи оказалась под угрозой», говорит Махмуд Ахмадинеджад. «Мы ждали от иранского президента слов о ядерной бомбе», иронизирует Монт, в тайном создании которой его подозревают, «но у него на уме была совсем другая бомба. Свобода нравов и порнография – вот кто враг. Очевидно, секс – это тайное оружие врагов исламской революции в Иране».
Спасибо. Обзор публикации в европейской печати подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Московское время 16:21. Продолжаем программу «Время свободы». Накануне на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступал и президент Грузии Михаил Саакашвили. Его выступление совпало с новым резким обострением в зоне грузино-осетинского конфликта. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В ходе своего 20-минутного выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент Саакашвили говорил в основном об урегулировании конфликтов и грузино-российских отношениях. Грузинский лидер вновь обвинил Россию в поддержке сепаратизма. По его словам, во время недавней спецоперации в районе Кудорского ущелья Абхазии грузинские бойцы обнаружили и уничтожили двух российских офицеров Артура Дворкина и Игоря Музаваткина, которые готовили абхазских диверсантов. Конечно, очень печально, что российские офицеры так закончили свою жизнь. Но что они делали в лесах Грузии? Неужели России своих лесов не хватает? Задал риторический вопрос Михаил Саакашвили. Кроме того, он сообщил, что Россия строит военную базу в самом географическом центре Грузии, в Джавском районе Южной Осетии. Михаил Саакашвили повторил свое предложение о широкой автономии для Абхазии и Южной Осетии и вновь выступил за изменение формата переговорного процесса по урегулированию конфликтов, а также за ввод в зоны конфликта истинно нейтральных, как он выразился, миротворческих сил. Выступление Михаила Саакашвили в ООН совпало с очередным резким обострением обстановки в Южной Осетии. МВД Южной Осетии сообщила, что грузинские формирования, укрепившиеся в грузинских селах Эредви и Эргнети, неожиданно открыли огонь по жилым кварталам города. В результате есть разрушения. Два человека, в том числе женщина, ранены и доставлены в больницу. Диаметрально противоположную версию событий озвучил командир грузинского миротворческого батальона в Южной Осетии Мамука Курашвили. Это было нападение на грузинский миротворческий батальон. Целенаправленно, с двух сторон, нас систематически провоцируют. Произошедшее еще раз доказывает, что нынешний формат миротворческого процесса полностью исчерпал себя. Мы требуем убрать отсюда незаконные посты российских миротворцев. Командующий смешанными миротворческими силами российский генерал Марат Кулахметов был более осторожен в оценках.
С российской стороны одна женщина ранена тяжело, у нее пуля попала в позвоночник. Инициатор стрельбы, повторяю, не определен. И говорит, грузинская сторона, что осетинская обвиняет. Я вам говорю, осетинская сторона обвиняет точно так же и грузинская. Потому что, к сожалению, в тот момент нейтрального человека, вот в районе инцидента, который мог сказать, вот чисто как объективный человек, ну не было.
Обе стороны подтверждают, что открыли огонь, но утверждают, что это был ответный огонь. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Томская городская дума в третий раз не смогла выбрать председателя. Интрига, кто займет кресло спикера, сохраняется. Прокуратура города вынесла протест депутатам. По закону в течение 30 дней после отставки спикера должен быть выбран новый. Прежний председатель Томской думы Николай Николайчук уже больше 2 месяцев исполняет обязанности мэра. В Томске сложилась ситуация временного безвластия. Уже почти год город живет без мэра, теперь почти 3 месяца городская дума без спикера. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
На последнем собрании Думы Томска вопрос о назначении спикера даже рассматривать не стали. Возможный и единственный кандидат, бывший зампредседателя Думы Юрий Исаев, снял свою кандидатуру. Депутаты остались в замешательстве. Если не Исаев, то кто? Ответить на этот вопрос не смогли, и тогда вообще отказались его обсуждать. Прокуратура настаивает, если Дума не выберет спикера, сама останется вне закона. Ситуация патовая. Говорит Александр Деев, депутат Думы Томска.
Это следствие недоговоренности среди депутатских фракций. К сожалению, у нас в Думе города Томска доминирует фракция «Единая Россия». Ну и не секрет, что на переговорный процесс, конечно, пытается влиять областная власть, которая чрезвычайно важна, чтобы спикер был своим.
Коммунист Алексей Федоров не исключает, что его фракция попробует предложить кандидатуру на пост спикера Думы. Но в победу Федоров не верит. В его фракции 3 депутата, у единороссов 17.
Сумели создать сильную думу, и теперь нужен человек, который бы смог поддержать этот имидж, этот образ, и действительно тоже так же продолжать работу в том же ключе. Пошли на это нарушение специально. Пусть прокуратура выносит протест, но если нет кандидатуры, то проводить формально выборы, смешить население города, ну, никто на это не пошел. К нашим 3 всего. Мы будем выставлять свою кандидатуру после последних вот этих всех скандалов с мэрами, с депутатами, с другими там чиновниками. Конечно, сейчас все здесь в городе и в области заинтересованы, чтобы был нормальный человек, которого через месяц там не разразился скандал, вокруг которого, чтобы сохранять социальную стабильность в городе. поэтому, конечно, будет предварительно согласовываться кандидатура со всеми.
Бывший спикер Думы Николай Николайчук, а теперь исполняющий обязанности мэра Томска, ситуацию не драматизирует. То, что после его ухода достойной замены не нашлось, это лишь вопрос времени. О думском кризисе, уверен Николайчук, речь пока не идет.
Я считаю, что никакого кризиса нет в Думе. Безусловно, ситуация немножко осложнилась. Я думаю, в течение месяца все вопросы решатся. Я прекрасно понимаю, что есть самая многочисленная фракция, это партия «Единая Россия», и я убежден, что ключевая роль будет все-таки именно фракции «Единой России». Ни в коем случае здесь роль других фракций не преуменьшается. Сегодня работа так построена, что никакого диктата не будет, но нужно будет договариваться, исходя из реалий, которые сегодня сложились в Думе, где большинство имеет фракция «Единая Россия».
Николай Николайчук уже второй исполняющий обязанности мэра за последний год. Мэр Томска Александр Макаров арестован и находится в СИЗО. Он лишь временно отстранен от своих обязанностей. Но в отличие от кресла спикера, где интрига, кто его займет, сохраняется, интриги с креслом мэра никакой нет. Назначение состоялось, осталось провести выборы, говорит политический обозреватель томских новостей Александр Красноперов.
Сенсация не состоялась. То есть если бы они выбрали спикера, то это была бы сенсация. Я думаю, что как наша городская Дума не позиционирует себя независимой. Я больше чем уверен, что истеблишмент на уровне области в первую очередь, а во-вторых, уже на уровне города, сегодня вырабатывает позицию, кого они назначат спикером городской думы. Отказ Думы, даже сам вопрос рассматривать, он является первым подтверждением того, что, значит, городская дума ждет до выборов 2 декабря, чтобы потом проголосовать за некую согласованную заранее кандидатуру. С другой стороны, ситуация, конечно, уже такая любопытная складывается. Юридически первых лиц нет, а де-факто они как бы есть. Потому что за всем этим стоит коллективное мнение истеблишмента, которое говорит, вот этот будет начальником. И все, его уже воспринимают как начальник.
В любом случае, уверен Красноперов, кандидатура спикера Думы, как, впрочем, и мэра Томска, должна быть согласована с областной властью. Понимают это и сами депутаты. Лишь после того, как де-юра спикер будет назначен, де-факто можно будет провести его выборы. И до тех пор, пока согласованной кандидатуры нет, вопрос о назначении спикера Думы депутатам придется снимать с повестки. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а сразу после окончания нашей программы в 19 часов по московскому времени в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Сегодня в нашу московскую студию придет лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Беседу с ним будет вести ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей», политический обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов. «Время гостей» на наших волнах в 19 часов по московскому времени. Повтор вы можете услышать завтра, 28 сентября, в 4 часа утра. Время также московское. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Саратовские журналисты обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Открытое письмо опубликовано в местных газетах. Поводом стал судебный иск местного активиста «Единой России» против газеты «Саратовский репортер». Партия «Единая Россия» получила разрешение Владимира Путина использовать в предвыборной кампании его имя и портрет. В крупнейшем городе Мьянмы Янгоне сотни демонстрантов задержаны и увезены в военных грузовиках. Десяткам тысяч участников антиправительственной манифестации приказано немедленно разойтись. Войска угрожали открыть по людям огонь, а затем начали стрелять в воздух. В Ингушетии убиты полевой командир, так называемый эмир Молгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник. Один маджахед задержан. В ходе спецоперации два милиционера были ранены. В зоне грузино-остинского конфликта в ночь на четверг снова произошла ожесточенная перестрелка. В ситуации разбираются представители ОБСЕ и смешанных миротворческих сил. Ставрополье группа работников дорожных ремонтно-строительных управлений объявила бессрочную голодовку в знак протеста против реорганизации дорожной отрасли. Совладелец группы Минате Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. Решение принял районный суд Читы. На юге Афганистана двое военнослужащих из Дании были убиты в боях с талибами. В центральной провинции Вардак, по данным местных властей, похищены два иностранных сотрудника Международного комитета Красного Креста. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара убиты два боевика группировки «Хамас». Об этом сообщили палестинские силы безопасности. В Пекине начинается очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Пхеньяна. Представители КНДР, США, России, Китая, Южной Кореи и Японии обсуждают детали закрытия всех северокорейских ядерных объектов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 27 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 сентября 1974 года. Программа «Письма и документы». Дело лингвиста и литературоведа Габриэля Суперфина. У микрофона сотрудники радио.
Габриэль Суперфин был арестован 3 июля 1973 года. Он не вернулся с последнего допроса в КГБ, куда его ранее неоднократно вызывали. Следователи КГБ предлагали ему выдать архив редакции «Хроники текущих событий», который, по мнению следователей, находился в его ведении. Суперфин заявил на допросах о своей непричастности к хранению материалов. Из Москвы Суперфин был переведен в следственную тюрьму КГБ в городе Орле. С протестом против ареста Габриэля Суперфина и репрессий, которым он подвергается, выступили видные писатели, ученые, общественные деятели и организации. Американский центр международного пен-клуба направил Николаю Подгорному телеграмму с выражением беспокойства в связи с арестом Габриэля Суперфина. Член Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки, математик Липман Берс, профессор Виктор Эрлих и писатель Роберт Пен Уоррен направили Подгорному телеграмму в защиту Суперфина.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын в интервью западным корреспондентам сказал:
«Много помогший мне молодой литературовед Габриэль Суперфин, поразительного таланта и тонкости в понимании архивных материалов, 3 июля арестован по показаниям Якира и Красина и отвезен в Орел, чтобы судить его поглуше и подальше. Ему предъявлена статья 70, дающая до 15 лет. При его хрупком здоровье это означает убийство тюрьмою. Открыто ему, конечно, не предъявят обвинения в помощи мне, но эта помощь отяготит его судьбу».
С 12 по 14 мая состоялся судебный процесс по делу Габриэля Суперфина. Ему предъявлены обвинения в распространении хроники текущих событий, а также в содействии переправки на Запад дневника Эдуарда Кузнецова, осужденного на 15 лет по так называемому «делу самолетчиков». Суперфин заявил, что все выдвинутые против него обвинения не имеют под собой никакого основания. От последнего слова он отказался. Как мы уже говорили, суд приговорил его к 5 годам лагерей строгого режима с последующей 2-летней ссылкой.
Дело лингвиста и литературоведа Габриэля Суперфина. Радио «Свобода». 27 сентября 1974 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А панораму культурных событий сегодня представит Мария Салычева.
В Петербурге с 1 по 4 октября пройдет международный форум, посвященный творчеству Андрея Битова, который в этом году отметил двойной юбилей – 70-летие и 50-летие литературной деятельности. Форум проводит совместно Петербургский университет и Пушкинский дом. В течение 4 дней будут прочитаны доклады о Битове, показаны фильмы «Пейзаж без Авроры» и «Империя. 4 измерения Андрея Битова». Откроется выставка работ Резо Габриадзе. Выступят исполнители армянских песен, грузинский хор и джазовый ансамбль «Битов квинтет». состоится премьера спектакля театра имени Ленсовета по мотивам прозы Битова «Пенелопа». В один из вечеров собравшиеся совершат прогулку по битовским местам Петербурга. В форуме принимают участие Юс Олешковский, Андрей Арьев, Петр Вайль, Глеб Горбовский, Яков Гордин, Михаил Жванецкий, Александр Кушнер, Людмила Петрушевская, Валерий Попов, Владислав Пьецух, Олег Чухонцев и другие. В воскресенье 30 сентября в Московском центральном доме архитектора состоится церемония вручения премии «Либерти» за 2007 год. Она вручается за вклад в развитие американо-российских культурных отношений. В этом году лауреатами «Либерти» стали кинорежиссер Алексей Герман, скрипач и дирижер Владимир Спиваков, поэт и художник Дмитрий Пригов. Скоропостижно скончавшийся 16 июля нынешнего года Дмитрий Пригов удостоен премии посмертно. В этом году впервые будет вручена специальная премия «Окно в Европу». Ее получит автор книги «Дело Пастернака» сэр Джо Д'Анджело, который в 1956 году нелегально вывез из Советского Союза рукопись пастернаковского романа «Доктор Живаго». В пятницу 28 сентября открывается Нью-Йоркский кинофестиваль. На нем не присуждают премий, однако успех в Нью-Йорке дает шансы на удачный прокат в Соединенных Штатах, на самом богатом кинорынке мира. Из 28 представленных фильмов 11 американских. В программе картины таких прославленных мастеров, как американцы Сидней Люмет, Джоэл и Этан Коэны, Гас Ван Сент, Брайан де Пальма, Джулиан Шнабель, французы Эрик Ромер и Клод Шаброль.
Это была панорама новостей культуры. Ее представила Мария Салчева.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась выставка «Шанель по законам искусства». Оформил проект всемирно известный экспозиционер Жан-Луи Фроман, рассказывает Лиля Пальвелева.
Жан-Луи Фроман известен прежде всего как автор концепции выставок современного искусства. Тем не менее, музей и дом «Шанель» при подготовке московского проекта обратились именно к Фроману и не прогадали. Выставка построена отнюдь не по банальному хронологическому принципу. Поскольку Коко Шанель дружила со многими выдающимися живописцами и музыкантами, а также вдохновлялась художественными идеями былых эпох, понадобились экспонаты из самых разных музеев мира. Лондонской галереи Тейт, парижских музеев Пикассо и Центра Помпиду, Третьяковки, музеев Кремля. Своими впечатлениями делится Виталий Мишин, заместитель директора по науке Музея изобразительных искусств.
В том, что мы называем миром Шанель, была найдена стройная структура, которая охватывает и ее жизнь, и ее творчество. Были определены точки, где пересекаются разные ассоциативные ряды. Задача была решена путем создания полностью автономной оболочки, встроенной в историческое здание музея. Постоянные посетители Белого зала привыкли к тому, что уже при входе весь зал сразу открывается перед зрителем со всем своим содержимым. Господин Фроман придумал интригу, которая заключается в том, что почти все экспонаты зала скрыты от глаз входящего. Зритель встретит их внутри компартиментов, и он должен испытать удивление, как человек, который с простой с виду шкатулки вдруг обнаружит драгоценности.
Самая простая из ассоциативных связей, о которых говорил Виталий Мишин, возникает, когда видишь древнерусские оклады икон рядом с платьями, которые по замыслу Шанель были богато расшиты золотыми нитями, жемчугом и разноцветным стеклярусом. А в том отсеке, где представлены вещи из твида, старинные западноевропейские пейзажи. И вот разъяснение заместителя директора по международным связям Музея изобразительных искусств Зинаиды Бонами.
Шанель прожила некоторое время в английском поместье герцога Вестминстерского, с которым была очень близка, в обстановке английского быта, английской природы. Она восприняла вот всю присущую мужскому английскому стилю элегантность.
И в ту часть экспозиции, где показан твид, и во все другие, проходишь через обитые тканью коридоры, пропитанные знаменитыми ароматами фирмы «Шанель». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Вашингтоне открылся двухдневный международный форум по проблеме глобального потепления. В декабре должна состояться масштабная конференция ООН по той же проблеме. И пока разные мировые борцы с глобальным потеплением делят лавры отсутствующих пока побед, частные люди могут своими скромными силами поучаствовать в благом деле сохранения ресурсов планеты и уменьшения выбросов так называемых парниковых газов. Об этом очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте британской газеты «Таймс» очередная запись в экологическом дневнике обозревателя этого издания Энн Шепард. Любопытно, что сам ее блог называется «Eco Warrior» – «Воин экологии», а последняя запись имеет заголовок «Пять зеленых вещей, которые надо сделать на этой неделе». Вот первая из этих вещей.
Дома. Надо побороть искушение включить отопление. Почему? По многим причинам. Потому что еще не холодно, сейчас теплее, чем это обычно бывает в сентябре. Потому что чем дольше вы не будете включать отопление, тем больше приятностей оно вам принесет в конце концов. Потому что вы сэкономите деньги. Потому что это станет отличным поводом облачиться в толстые кофты и джемпера и почувствовать себя по-осеннему уютно. Раскаленный радиатор убьет это настроение.
Немного смахивает на стилистику модного журнала, к тому же не очень актуально для, например, жителей России, которые лишены удовольствия самостоятельно включать и выключать отопление в своих домах. Но надо учесть, что британские дома отапливаются традиционно плохо, если вообще отапливаются, и островитяне привыкли жить при такой температуре, которую обитатель континента счел бы невозможно холодной. А вот другой экологический совет в блоге «Воина экологии» Энн Шепард.
Саду. Постарайтесь с пользой использовать палую листву. Соберите ее в черный мешок, чуть-чуть смочите, завяжите мешок и затем проделайте в нем несколько дырок. В следующую весну у вас будет мульча, или иными словами, лиственный перегной. В нем много кальция и прочих элементов, важных для выращивания здоровых овощей.
Перед нами образец очень модной сейчас в Западной Европе идеологии постиндустриального натурального хозяйства и экономии. Суть ее такова. На земле остается все меньше и меньше ресурсов. Поэтому следует экономить абсолютно все, от бензина до палой листвы. Тем более, что последнее, как мы видим, может пойти в экологически правильное дело – удобрять почву для того, чтобы дома выращивать экологически чистые фрукты и овощи для собственного употребления. И никакой химии, никаких ужасных супермаркетов, которые сжигают океаны бензина, привозя невкусные, круглогодичные, нашпигованные химикатами плоды – из непонятных стран с непонятными политическими режимами. Пока Энн Шепард таким вот образом борется за экологию и против глобального потепления, некоторые ученые утверждают, что никакого такого глобального потепления вообще нет. Точнее, нет того потепления, вызванного деятельностью человека. Говорит кандидат географических наук, специалист по проблемам экологии Эрнст Черный.
Никакой теории климата в принципе не существует. И когда говорят, что вот сегодня стало жарко, скажем, или так было холодно, там 40 или 70 лет назад, но так ведь было. И когда говорят, что снег выпал только в январе, да, так вот несколько сот лет тому назад все-таки снег выпадал в январе. Такое бывало. И где и когда проявляется, так сказать, эффект деятельности человека, а где и когда проявляется ход естественных процессов, сказать очень трудно.
Мнение одного из отрицателей человеческого промышленного происхождения нынешнего изменения климата Эрнста Черного. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Янгоне сотни демонстрантов задержаны и увезены в военных грузовиках. Десяткам тысяч участников антиправительственной манифестации в Мьянме приказано немедленно разойтись. Саратовские журналисты призывают президента России Владимира Путина отреагировать на ограничение свободы слова в регионе. Открытое письмо опубликовано в местных газетах. Партия «Единая Россия» получила разрешение Владимира Путина использовать в предвыборной кампании его имя и портрет. В Ингушетии убиты полевой командир, так называемый эмир Молгобекского района Саид Магомед Галаев и его сообщник. В зоне грузино-остинского конфликта в ночь на четверг снова произошла ожесточенная перестрелка. В ситуации разбираются представители ОБСЕ и смешанных миротворческих сил.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на волнах «Свобода» ведет Иван Трифилов.
Золотовалютные, или по новой терминологии международные резервы России, с 14 по 21 сентября выросли примерно на 0,4% до нового рекордного уровня – 422,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз российского экспорта и импорта в 2007 году, заявил представитель министерства Андрей Клепач. Объем экспорта товаров из страны увеличен с 304 до 345 миллиардов, а объем импорта с 203 до 223,5 миллиардов долларов. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12-14% в год. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3-4, 5, 6, 7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
Российский «Газпром» к 2020 году увеличит добычу газа не более чем на 5%, планируя довести ее до 580-590 миллиардов кубометров в год, говорится в материалах компании. Вместе с тем, ранее только в Европу к 2015 году концерн собирался увеличить объемы поставок более чем на 20%, примерно до 180 миллиардов кубометров. В связи с этим, как считают эксперты, с учетом роста внутреннего спроса, а также уже запланированных продаж газа в страны Юго-Восточной Азии и США, «Газпром» уже через несколько лет может столкнуться с дефицитом добываемого топлива. В этих условиях, по словам заместителя председателя правления концерна Валерия Голубева, России необходимо развивать энергосберегающие технологии.
Сегодня экономия газа, оно, по сути дела, равносильно или порой даже более эффективно, чем добыча новых объемов. Вы знаете, наши все существующие проекты, они масштабные, они, безусловно, позволят обеспечить экономику необходимыми объемами, но цена добычи этого газа, она становится сегодня весьма проблематичной, весьма сложным для конкурентности нашей промышленности.
Российский «Газпром» и крупнейшая в стране частная угольная компания «СУЭК» завершат создание совместного предприятия до конца 2007 года, заявил представитель «СУЭК». В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть «СУЭК». Против проведения сделки возражает Федеральная антимонопольная служба России, заявившая, что в этом случае под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Немецкий энергетический концерн «Е.ОН» стал покупателем дополнительного выпуска акций компании «ОГК-4», одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющегося пакета, доля концерна в уставном капитале этой компании будет увеличена примерно до 70%. Ранее концерн «Е.ОН» стал победителем конкурса по продаже 60% акций ОГК-4, принадлежащих государству, предложив за них 100 миллиардов рублей или в пересчете почти 4 миллиарда долларов. Как заявил председатель правления холдинга РАО «ЕС Россия» Анатолий Чубайс, это самая крупная инвестиционная сделка в истории российской электроэнергетики.
100 миллиардов рублей – это самая крупная инвестиционная сделка в истории российской энергетики, как минимум за последние 15 лет. А если говорить, собственно, о том, что это частные инвестиции, то, как вы понимаете, это просто самая крупная инвестиционная сделка за всю историю энергетики России и СССР. Ничего подобного никогда не происходило.
Правительство Казахстана одобрило изменения в закон о природных ресурсах, которые позволят стране аннулировать или внести значительные изменения в проект разработки нефтяного месторождения Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет. Сейчас его разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемой государством. Ей принадлежит 18,5% акций. Такими же пакетами владеет британо-голландская Shell, американская ExxonMobil и французская Total. Еще 9,3% акций проекта владеет американская ConocoPhillips. У японской Inpex и казахской государственной компании Kazmunaygaz по 8,3% участия в проекте. В начале сентября премьер-министр Казахстана Карим Масимов заявил, что итальянская компания Eni должна разделить с казахской государственной компанией «Казмунайгаз» полномочия главного оператора проекта, после чего работы на месторождении могут вновь возобновиться. Ранее они были приостановлены на 3 месяца, поскольку участникам проекта были предъявлены обвинения в нарушении экологических требований. Комиссар Европейского союза по сельскому хозяйству Мариан Фишер-Бойль в ближайшие дни выступит с предложением о приостановке действия всех пошлин на импорт зерновых стран ЕС до 30 июля 2008 года. Предложение о временной отмене пошлин должно быть одобрено Советом министров стран Европейского союза. Курс доллара на сегодня 24 рубля 98 копеек, на завтра 24,96. Евро сегодня стоит 35 рублей 30 копеек. Курс на пятницу 35.33. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. И завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Таджикистана. 13 сентября для мусульман всего мира началась Руза – Великий пост в период священного месяца Рамазан. В Таджикистане накануне этого события, как правило, вдвое вырастает число свадеб. В этом году число зарегистрировавших брак пар в некоторых домах бракосочетания уже достигло показателей за весь прошлый год. В чем причина свадебного ажиотажа в Таджикистане? Это попыталась узнать корреспондент «Радио Свобода» в Душанбе Малика Рахманова.
Верующие стремятся проводить каждый день этого месяца благочестиво, исполняя предписания Корана и совершая больше добрых дел, милостыня неимущим, посещение больных, забота о обездоленных и так далее. Рамазан мусульмане соблюдают предписанный шариатом, то есть Божьим законом, пост. От рассвета до захода солнца постящийся воздерживается от приема пищи и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу – от нечистых помыслов. Справлять свадьбы недопустимо. Мусульманские теологи объясняют, что в месяц Рамазан верующий мусульманин должен молиться и полностью посвятить себя Аллаху. Поэтому перед Рамазаном число свадеб увеличивается. Подготовка к свадьбе начинается с визита к местному мулле. Он обычно определяет дату, благоприятную для исламского обряда бракосочетания никах. Это обязательное условие, иначе совместное проживание, пусть и с отметкой из ЗАГСа, считается греховным сожительством, а дети, рожденные в таком союзе, незаконно рожденными. В этом году служащие таджикских ЗАГСов недоумевают в связи с тем, что они называют свадебным взрывом, говорит сотрудница Центрального дома бракосочетания Душанбе.
Бунт свадеб связан с тем, что до Рузы все стараются зарегистрировать брак. На сегодняшний день зарегистрировано 1899 пар с января по вот сегодняшний день. Мы без обеда, в общем-то, работаем. Получается, вот в основном вот в субботу-воскресенье. И до вечера, аж до 6, до 7 даже иногда бывает регистрировано. Вот сравнить прошлый год, в августе, там было намного меньше пар зарегистрировано. А в этом году вдвое даже больше.
Согласно идущим из древности правилам, невеста не должна видеть жениха до свадьбы. В некоторых сельских регионах Таджикистана эта традиция все еще сохранилась. Девушки видят будущих мужей впервые только на свадьбе. Новобрачным Азизу и Рухат повезло. Они познакомились сами. Сестра Азиза рассказывает, что ее брат давно знаком со своей супругой и не хотел ждать окончания месяца Рамазана, чтобы сыграть свадьбу.
Знаете, есть еще такая примета. Мы еще подбирали месяцы, и у нас есть такой хороший справочник, где каждый месяц описывается, в каком месяце можешь сыграть свадьбу. А сентябрь считается, что люди, женившиеся в сентябре, это счастливый брак, очень богатый, плодородный. В общем, как и сам сентябрь, как сама осень. И очень, в общем, богатая, насыщенная, счастливая жизнь.
Только в августе в Центральном доме бракосочетания Душанбе число зарегистрировавших брак пар в 1,5 раза больше, чем в августе прошлого года. Как считает социолог Сауда Талимова, этот рост объясняется не только скорым наступлением Рамазана.
Объективно увеличение количества свадеб и возрастание браков связано с тем, что на, скажем так, брачный рынок вышла когота тех, кто родился в конце 70-х и начале 80-х годов. Вот они сейчас вошли в брачный возраст и приходят регистрировать свои браки. Вот эта волна довольно большая по всему Советскому Союзу. Это как раз период, когда был резкий всплеск рождаемости. Тогда Бушков, вот очень известный антрополог московский, писал о демографическом супервзрыве, который накрыл Среднюю Азию. Но этот демографический супервзрыв, был он связан с запретом, мерами против употребления алкоголя. Вот тогда рубили эти виноградники и прочее. И тогда были приняты постановления Совета Министров о том, что женщины имели право сидеть до 3 лет с малышами, да, повысились пособия на рождение детей, матери-героини. Это вызвало резкий рост рождаемости. Вот сейчас все бывшие страны СССР испытывают последствия этого роста.
Практика ранних браков в Таджикистане все еще очень распространена. В некоторых областях для девушек оптимальным возрастом для замужества считается 15-16 лет. Это явление стало еще более популярным в результате хаоса гражданской войны начала 90-х. Родители, стремившиеся спасти невинных девочек от изнасилования, предпочитали как можно скорее выдавать их замуж. Однако сейчас средние таджикские невесты и женихи повзрослели. Об этом говорит исследование, проведенное Академией наук Таджикистана, рассказывает заместитель директора Института демографии Мавджида Касымова.
Изменился возраст вступления в первый брак. Для женщин составляет 20 лет, для девушек, для мужчин, для юношей 24 года. Женщин и в 13 выдавали, и в 14 их выдавали. Помните, во время войны, чтобы не было явления насилия в отношении девушек, их очень рано выдавали замуж. А после того, как уже стабилизировалась обстановка, сейчас, в связи с тем, что ценностные установки, ориентации молодежи изменились, сейчас изменился средний возраст вступления в брак.
Социологи считают, что тенденция роста числа браков в Таджикистане будет наблюдаться еще несколько ближайших лет. Это, в свою очередь, повлечет за собой рост и рождаемости в стране. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Репортаж Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – ухудшение обстановки в зоне грузино-осетинского конфликта. Выступление Михаила Саакашвили на Генеральной Ассамблее ООН, вчерашний выпад экс-министра обороны Грузии Ираклия Кроашвили в адрес Саакашвили. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интересно, что делал подполковник российской армии в грузинском лесу во главе группы вооруженных...
Когда в Афганистан приходит свобода, это служит примером для других стран.
Генеральная прокуратура при рассмотрении экстрадиционных дел игнорирует совершенно явное...
Людям отрубают головы, захватывают заложников, поджигают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».